обстоятельства сложились так, что сегодня, когда мы вспоминаем Шавуот, праздник Седмиц, праздник Пятидесятницы, нам выпала для чтения и изучения 34-я недельная глава Торы. 34-я недельная глава называется «Бемидбар» – «В пустыне». И это ключевые слова первого предложения книги «Числа». Книга «Числа» так и называется традиционно «Бемидбар». В эту 34-ю недельную главу входят первые четыре главы книги «Числа». Числа 1:1-4:20. Первая глава, первый стих, и до 4 главы, 20 стиха. И вот сегодня мы посмотрим с вами на следующий вопрос. Каким образом могло получиться так, что в число исчисленных, что описано на страницах 1, 2 и далее глав книги «Числа», могло войти такое огромное количество людей? Книга «Числа» не зря так и названа, потому что в ней очень много перечислений, информации, имен, статистики и так далее. И вот человек, который не утруждает себя целью поглубже изучать Тору, он быстренько перелистывает эти страницы, потому что их неинтересно читать. Из такого колена столько, из такого колена столько. А когда доберемся до 7 главы, там 12 князей приносят свои дары на святилище, и дар каждого полностью в мельчайших деталях повторяет дар предыдущего. То есть они все одинаковое число всего принесли, но Тора говорит, этот принес вот столько, и столько, и столько, и столько, и столько, и второй принес столько, и столько, и столько. Вместо того, чтобы сказать, их было 12, и каждый из них принес 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. Западные читатели, или читатель-представитель западного мира, он утомляется этими повторениями, этой сухостью, этой такой вот статистической информации. И вот сегодня мы посмотрим с вами, каким образом в число исчисленных могло войти такое огромное количество людей? Как же их столько много появилось? Каким образом? Итак, вначале статистика. Какова численность? Кто помнит, сколько было сынов Израилевых, когда они вошли в Египет? 70. В действительности, книга Бытие, 46 глава, стихи 26-27, книга Бытие или книга Берешит, 46 глава, стихи 26-27 заявляет: «Всех душ, пришедших с Иаковом в Египет, которые произошли из чресл его, кроме жен сынов Израилевых, всего 66 душ. Сынов Иосифа, которые родились у него в Египте, две души, всех душ дома Иаковлева, перешедших в Египет, 70». Итак, 70, но Тора уточняет, 70 кого? Мужчин. 70 мужчин. Сказано, кроме жен сынов Израиля. Соответственно, в Египет вошло не 70 человек, а 70 семей. 70 семей. Соответственно, уже многие имели детей на то время. И таким образом, группа была явно не 70. Ну, минимум там в районе 150, но если посчитать и прочих, кто еще не успел создать свою семью, то, наверное, человек 200 точно было, может быть, и больше, да? Но все равно это очень мало. Это очень мало. Допустим, 150-200 человек. И вот, когда они выходят из Египта, как заявляет книга «Числа», 1 глава стихи 45 и 46, уже отрывочек из нашей недельной главы Торы, «Числа», «Бамидбар», 1 глава стихи 45 и 46, «И было всех вошедших в исчисление сынов Израилевых, по семействам их, от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля, и было всех вошедших в исчисление 603 550». Сколько? 603 550. Что означает термин «годных для войны»? Нижняя планка нам указана. Какой возраст? 20 лет. А верхняя какой возраст? 50. Да, здесь не сказано, но при легком анализе это совершенно очевидно. Итак, вот люди в возрасте от 20 до 30 лет, мужчины, вот их было более 600 тысяч. Соответственно, если мы прибавим хотя бы их жен, потому что в этом возрасте уже семья, как правило, есть, и хоть каких-то детей еще, то и плюс тех, кто до 20 и выше 20, то, соответственно, нам нужно работать, и это традиционно установленное число, где-то с 2-3 миллионами человек. 2-3 миллиона вышло из земли египетской. Итак, представьте себе картину, представьте себе тоннель, зашло 150, 200 человек, вышло 2-3 миллиона. Но в этом ничего удивительного нет, правда? Потому что народ всегда плодится, размножается. Вопрос в том, за сколько лет они так размножились. Сколько времени народ Израиля жил в Египте? Вот именно вот у Нила, непосредственно в дельте Нила. Давайте вспомним. Традиционный ответ многих какой? Неправильный ответ который? 430 лет, да, 430 лет. И в действительности, при невнимательном чтении так может показаться, так многие верят. Однако, давайте посмотрим буквально на несколько факторов, которые покажут нам настоящую, действительную продолжительность проживания там, около Нила. Во-первых, послание Галатам, 3 глава, стихи 16 и 17. Галатам, 3 глава, стихи 16 и 17. Сказано, но Аврааму даны были обетования и семени его. 17 стих. «Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу». Итак, Аврааму были даны обетования, и когда явился закон, сколько лет спустя? 430 лет спустя. Итак, что такое 430 лет? Это время от Авраама до Синая. От Авраама до дарования закона. Не время, когда Иаков переселился в Египет в 70 душах, если считать мужчин, а время от Авраама до выхода из Египта. Ну, а сколько они непосредственно в дельте Нила прожили? Сколько было лет Аврааму, когда он получил обетование о семени? Сколько? 75. 75. Сколько было ему лет, когда родился его сын? 100 лет. Соответственно, 25 лет прошло. Первых 25 лет прошло с момента дарования обетования. Потом, сколько было Исааку, когда у него родились близнецы? 60 лет. 60 лет. То есть 25 плюс 60 равно 85. И теперь, сколько лет было Иакову, сыну Исаака, когда он пришел в Египет? 130 лет. 130. Итак, с момента обетования, когда Аврааму было 75, и до момента, когда его потомки переселились в Египет, прошло 25 плюс 60 плюс 130 равно 215 лет. То есть, соответственно, 430 минус 215 остается столько же. Непосредственно в Египте, вот там вот у фараона, в близости столицы, народ Израиля жил 215 лет. 215 лет. Итак, задача. 70 семей. 150-200 человек. За 215 лет превратились в 2-3 миллиона. Возможно ли такое? Это вот библейские данные, это библейские факты. Так, факты Торы. Что нужно, какой скоростью и насколько удачно надо плодиться, размножаться, чтобы достичь вот таких вот размеров? Процитирую вам небольшой отрывок из комментария современного толкователя Торы по имени Меир Левинов. Можно попробовать построить демографическую модель такого общества. При таком учете число детей у матери будет очень большим. В общем, если взять циферки около 40-50 детей на мать, будет что-то вроде того. Ну, вы чувствуете, что человек сам радуется внутри, когда пишет, да? Получается, что у каждой мамы должно быть порядка 40-50 детей, чтобы состоялась вот такая геометрическая прогрессия. Вы можете это сами проверить на досуге. В первой главе книги «Числа» указано общее количество мужчин в указанном возрасте от 20 до 50. В нашей же недельной главе Торы, в первых четырех главах книги «Числа», указано, сколько из них было первенцев. Первенцев было 22 тысячи с небольшим. Ну, первенцы имеется в виду вот те, кто разверзает ложесна, как говорит Тора. То есть имеется в виду, что у одной женщины может быть только один первенец. То есть не по мужчинам, а по женщинам первенцы считаются в Библии, да? Тот, кто разверзает ложесна. То есть тот, кто первым как бы открывает утробу. Так вот, если было 22 с чем-то мальчиков, то, статистически говоря, приблизительно столько было девочек. Соответственно, всего первенцев было где-то около 45 тысяч. То есть это дает нам количество матерей. Вот в тот период было 45 тысяч матерей. То есть тех, кто уже родил хотя бы одного ребеночка. Ну, теперь очень легко. Берите 2-3 миллиона и соотнесите их с 45 тысячами матерей. Вы получите вот ту же самую цифру. То есть разные пути подсчета. Можно использовать науку, демографию и закладывать туда такие факторы, как смертность, такие факторы, как, скажем, экономические и прочее-прочее, учитывать, что есть бабушка и мать, и внучка, они в одно время могут по-прежнему плодоносить. Скажем, вот Моисей прожил 120 лет, и силы его не иссякли, и так далее. То есть, это наука сложная, но если брать вот такие вот простые, как говорится, каждому человеку по силам факторы, то получается вот такая картина. 40-50 детей. Возможно ли это? Я смотрю, что присутствующие дамы, они, конечно же, расплываются в улыбке. Вот некоторые сочувствующие мужья их, так сказать, понимают или пытаются понять. Это статистика. Давайте посмотрим, какие традиционные объяснения существуют вот этих цифр. Первое. Традиционное объяснение базируется в основном на книге «Исход», книге «Шмот», 1 главе, 7 стихе. «Исход 1.7» говорит: «А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та». Первая книга, первая глава книги «Исход» описывает количество евреев в Египте, когда пришла новая династия фараонов, и для описания их числа используются 4 глагола. В синодальном переводе «расплодились», «размножились», «возросли» и «усилились», и да еще и «чрезвычайно». И вот, обращая внимание на обилие слов, которые описывают увеличение числа потомков Иакова, традиционно комментаторы еще с древних родов говорят следующее. Вот что пишет один из мидрашей, мидраш Танхума. Мидраш – это документ, который представляет собой комментарий на текст Торы. И вот Мидраш Танхума – это Мидраш периода раннего Средневековья, который приписывается Раби Танхуме. И вот он пишет: «За один раз они рождали сразу шестерых». Как вам это нравится? «За один раз они рождали сразу шестерых». То есть раввины понимали, что математика – вещь неумолимая, и возраст, плодородный, фертильный возраст женщин явно ограничен, как и иные возможности. Потому нужно было как-то вот в рамках одного акта производить как можно больше. Прочитаю на эту же тему еще одно объяснение современного автора, который ссылается на древние источники, на мидраши. Современный автор – это Элиягу Эссар, он пишет. В Мидраше, в устной Торе, рассказывается, что во время пребывания наших предков в египетском рабстве женщины рожали за один раз по несколько детей – и двойни, и тройни, а нередко и до 6 детей. Через несколько лет те же женщины рожали снова, а потом еще и еще. У одной еврейской женщины могло быть 10, 20, 30 и более детей. И, следовательно, несколько сотен внуков, третье поколение, и правнуков, а правнуков много тысяч. Для упрощения расчетов рассматриваем лишь женскую линию, дальше пишет Элиягу Эссар. Допустим, еврейская женщина родила порядка 30 детей. В их числе округленно 15 девочек. Каждая из дочерей тоже привела в мир от 10 до 30 и более детей. Получается, что у каждой еврейской женщины было в среднем по 200 внучек, третье поколение, и несколько тысяч правнучек, четвертое поколение, и десятки тысяч праправнучек, пятое поколение. И это, подчеркну, мы говорим о потомках только одной еврейской женщины. Нетрудно представить себе, в каких огромных цифрах может быть выражена численность женщин-евреек к концу периода рабства. Итак, традиция отвечает очень просто. 6 детей за раз. Повтори несколько раз, и как раз получается вот 40-50. Как вам такая версия? В условиях египетского рабства, когда папа на фараона работает. Но тем не менее, вот эта версия, которая существует и которая до сих пор считается официальной, традиционной. Естественно, есть и современное рационалистическое объяснение. Вторая точка зрения на попытку вот объяснить эти цифры заключается в следующем. Я приведу вам пару предложений из книги Александра Полтавского. Он пишет: в древнееврейской орфографии слова «элеф» – «тысяча» и «алуф» – «старейшина», руководитель клана, семьи, записывались одинаково. Вот так он думает. В первоначальном тексте Исхода могло быть сказано о 600 семьях, исходящих из Египта, что женщинами, детьми и стариками может составлять несколько тысяч человек. То есть, Тора говорит 600 тысяч мужчин, а рационалистическое объяснение говорит, давайте читать не тысяча, а старейшина. Соответственно, ввиду схожести слов «элеф» и «алуф», давайте читать не 600 тысяч, а 600 старейшин, потому что «алуф» означает «старейшина» или «руководитель». Ну и тогда все нормально. Тогда чудо не нужно искать, тогда все укладывается в очень посредственные скорости появления новых детей. Можно ли согласиться с такой точкой зрения, что это было не 600 тысяч, а 600 вождей, 600 старейшин? Под каждым из них, соответственно, там потомки и так далее, но вот несколько тысяч наберется. Вот что говорит непосредственно текст Торы. Давайте проверим, можно ли даже допустить, что пусть и в действительности похожи пишутся эти слова «тысяча» и «старейшина». Можно ли допустить, что текст Торы именно это имеет в виду? В первой главе книги «Числа». Первая глава, первые 3 стиха. Читаем. «Числа», Бамидбар, первая глава, первые 3 стиха. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в скинии собрания, в первый день 2-го месяца, во 2-й год по выходе их из земли египетской, говоря, «Исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, по числу имен всех мужеского пола поголовно, от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля, по ополчениям их исчислите их, ты и Аарон». Так можно ли допустить здесь прочтение, что тысяча – это старейшина? Ни в коем случае. Текст нам этого не дает сделать, поскольку сказано по родам, по семействам, по числу имен всех мужеского пола поголовно. То есть, если, применяя рационалистический подход, мы выходим на цифру, скажем, 4, 3, 5, 6 тысяч, подразумевая, что 600 всего было старейшин, то задача была посчитать всех мужчин поголовно. Потому должно было, по крайней мере, получиться несколько тысяч, но никак не 600. А еще, коль скоро стояла задача всех годных к войне найти, то что на несколько тысяч только 600 было годных к войне? Вы видите, что попытка истолковать этот древнееврейский термин вот так вот упрощенно, она не выдерживает критики, потому что сам текст ставит нас в рамки. Это именно количество людей, годных к войне. И их именно было 603 с чем-то тысяч. Итак, первое объяснение, кому нравится, кому не нравится. Женщины, как правило, отвергают. По 40-50 детей, ну, как говорится, трудно. Второе объяснение, рационалистическое, оно не может быть принято, потому что текст о другом говорит. И сказать, что вот это и было изначальное значение текста, мы не можем, потому что это тексту самому же противоречит. Потому, очевидно, нам надо искать еще одно объяснение. Давайте посмотрим с вами на книгу «Исход», книгу «Шмот», 12 главу, стихи 37 и 38. «Исход», 12 глава, стихи 37 и 38. «И отправились сыны Израилева из Рамзеса в Сакхов до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей». Итак, еще раз. Та же самая цифра, да? 600 тысяч. 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. Множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий, и крупный скот стада весьма большое. Священное Писание, рассказывая о той группе, которая вышла из Египта, говорит о том, что там были прямые потомки Авраама через Исаака и Иакова, а также в этой группе было множество, подчеркиваю термин, множество разноплеменных людей, которые вышли с ними. И вот об этих разных людях, людях разных народов, чуть дальше в 12 главе сказано следующее. Прочитаем стихи 48 по 50. 12 глава, 48 по 50. «Если же поселится у тебя пришлец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли. А никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами». И теперь 50 стих, очень важный. «И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали». Итак, что же они сделали? Сделали то, что Всевышний сказал, а именно, что нужно обрезать всех людей разных племен, представителей языческих народов. Надо их обрезать для того, чтобы они были вправе вкушать Пасху. Ну, а теперь еще один такой попутный вопрос. Скажите, кто мог выйти из Египта? Только те косяки дверей, кого были помазаны кровью Агнца. Так? Потому что все остальные, Тора говорит, остались хоронить мертвецов в Египте. Потому что в каждом доме был мертвец. В каждом доме был мертвец. То есть, все те, кто не присоединился к народу Завета, кто не присоединился к народу Израиля, они так и остались в Египте. А когда говорится, что множество разноплеменных людей вышли с ними, вышли только те, кто был обрезан и кто в результате стал кем? и будет как природный житель земли. То есть они стали называться сынами Израиля. И когда Священное Писание рассказывает нам о выходе большого количества людей из земли египетской, то оно упоминает, что множество язычников присоединилось к обществу Господню. И потому, когда все это общество подошло к горе Синай, то там стояли не только потомки Авраама по крови, там стояло великое множество разного рода язычников. Язычников в прошлом, которые, познав Бога, живого Бога, отождествили свою судьбу с Его народом. И в Священном Писании об этом говорится неоднократно. Например, книга пророка Иезекииля, 47 глава, стихи с 21 по 23. Иезекииля, 47 глава, с 21 по 23. «И разделите себе землю сию на уделы по коленам Израилевым, и разделите ее по жребию в наследие себе и иноземцам, живущим у вас. И они среди сынов Израилевых должны считаться наравне с природными жителями, и они с вами войдут в долю среди колен Израилевых, в котором колене живет иноземец, в том и дайте ему наследие его, говорит Господь Бог». То есть, присоединяясь к народу Израиля, эти язычники не просто присоединялись в каком-то особом статусе, они присоединялись к коленам Израиля. Вот какой удел кому выпадал, вот так он и назывался именем того колена, будучи сам по своим корням, отнюдь не потомком Авраама по плоти. И вот самым ярким примером именно в ту эпоху, эпоху выхода из египетского рабства, конечно же, является вот тот самый человек, который вместе с Иисусом Навином представлял собой меньшинство, оставшиеся верным Господу и вошедшие со своими семьями в обетованную землю, в то время как все остальные погибли в пустыне. Как его зовут? Халев. Халев. Книга Иисуса Навина, 14 глава, 14 стих. Книга Иисуса Навина, Иошуа бен Нун, 14 глава, 14 стих, говорит: «Таким образом Хеврон остался уделом Халева, сына Иефонина, и дальше его национальность, кенезиянина, до сего дня, за то, что он в точности последовал повелению Господа Бога Израилева». Итак, Халев был кем? Кенезиянином. Если мы будем читать с вами обетование, которое было дано Аврааму, как написано в 15 главе книги Бытие, книги Берешит, мы увидим, что земли кенеян, кенезиян, Господь дал народу Израиля. Сказано: «Даю тебе земли всех народов, кенеев, кенезеев, кедманеев» и так далее, и так далее. То есть он был из числа языческого народа, обреченного, вроде бы, на первый взгляд, на уничтожение. Однако Халев стал частью народа Божия, и он стал всего лишь одним из двух вошедших в обетованную землю. Но это еще не все. То есть это не только пример того, что язычник стал частью общества Господня, но, более того, помните ли вы, какое положение занимал Халев в обществе Господнем? Книга Числа, 12 глава, 1, 6 стихов. Числа, Бамидбар, 12 глава, 1, 6 стихов. «И сказал Господь Моисею, говоря: пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них. И послал их Моисей из пустыни Фаран по повелению Господню, и все они мужи главные у сынов Израилевых». Вот имена их. Из колена Рувимова Самуа, сын Закхуров, из колена Симеонова Сафат, сын Хуриев, из колена Иудина Халев, сын Иефонин, кенезиянин. Представляете? Он не только вошел в общество Господне, он стал вождем колена Иудина, одного из самых заметных колен в народе Божьем. Язычник, язычник бывший. Итак, каким образом получилось так, что народ, который вошел в Египет довольно немногочисленным числом, через 215 лет вышел оттуда в составе 2-3 миллионов? Ответ: потому что на протяжении этих лет он занимался проповедью Слова Божия. Еще со дней Авраама, о котором сказано, что когда он переселился из Харана, то он увел с собой, точнее, с ним пошли души, которых он приобрел в Харане. Речь идет о том, что патриархи и представители народа Божия в целом, те, кто помнил о своей миссии, они всегда провозглашали истину Божью. И потому на протяжении всего этого исторического процесса к ним присоединялись представители разных народов. И вот, как пишет тот же Мир Левина в своем комментарии, мне кажется, что решение данной ситуации состоит в том, что в числе 70 душ, спустившихся в Египет, и в числе первенцев учитываются только прямые потомки Иакова, а при расчете вышедших из Египта все принадлежащие к дому Иакова. Иными словами, почему-то при разговорах о 70 душах все время забывается, что наши праотцы жили не одни, а их сопровождали соратники, души, приобретенные Авраамом в Харане, цитата, пастухи Ицхака, цитата. Вон, дальше пишет он, Авраам, когда ему понадобилось, выставил отряд в 318 сабель. Да? Хотя тогда у него еще мало кто был, что касается потомков. А тем самым в Египет спустилось не 700 душ, а больше. Но знатью, прямыми потомками Иакова были те самые 70 душ. А теперь к следствиям. Кто это там пытается найти единый ген у Авраама, у всех евреев? Пишет исследователь. Этнически это вполне смешанная группа, объединенная связями не генетического, а исторического плана. Все же не забудем, завершает он, что пришельца, как правило, принимали именно в семью, и он становился частью семьи. Итак, для кого дана Тора? Традиционный, классический ответ, причем и в иудаизме, и в традиционном христианстве, Тора для евреев. Когда язычник пытается изучать Тору или пытается следовать заповедям Торы, потому что хочет получить благословение, дабы хорошо было ему и сынам его вовек, то ему в синагоге скажут, а ты-то здесь при чем? Для тебя есть 7 заповедей Ноя. Тора не для тебя, Тора для нас. Когда человек придет в христианскую церковь и скажет, мне так интересно читать вот эти божьи законы, что на женщине не должно быть мужской одежды, мужчина не должен одеваться в женское платье. Ему тут же отвечают, да ты что? Это же не для христиан написано, это же все для евреев. Так говорят, да? Забудь про эту Тору. Ну, правда, про платье лучше не забывай. Этот закон мы сохраним, ну, для приличия, так сказать, да? Если мы смотрим на иудаизм, нам говорят, это не для вас, не для язычников. Если смотрим на традиционное христианство, нам говорят, это не для вас, это для евреев. Сама же Библия отвечает на этот вопрос так. Тора дана для всех народов. Тора изначально в письменном виде дана была не евреям. Их было там относительно немного. Тора была дана для множества разноплеменных людей, которые соединили свою судьбу с судьбой народа Божия, потому что возлюбили Господа Бога Израиля. И сегодня, когда мы с вами вспоминаем праздник Шавуот, праздник Пятидесятницы, мы вспоминаем именно то событие, когда на 50-й день после 16-го Нисана Бог провозгласил 10 заповедей, и далее Моисей на горе Синай записал все остальные слова Торы. И вот когда прошло время, и когда наступила новозаветная эпоха, как рассказывает вторая глава книги Деяний апостолов, вновь произошло чудесное событие. Вновь был огонь, как на горе Синай, вновь был шум, как на горе Синай, и вновь Слово Божье звучало на разных языках. Оно звучало на языках всех, кто присутствовал тогда, вот в том многотысячном собрании. Люди, которые с разных мест, приехали, они на своем родном языке могли слышать Слово Божие. Праздник Пятидесятницы – это праздник дарования Торы для всех народов. И это праздник излития Духа Святого, который сделал возможным проповедь этого закона Божия по всей земле, и который и ныне вписывает не на скрижалях каменных, а на плотяных скрижалях сердца Божьи заповеди, которые даны для блага, для радости и для счастья. Благословен Всевышний, который облагодатствовал нас своими благими законами. Аминь.